Выставки, с которыми мы вас знакомим, эти собрания предметов, свидетельств времени – это тоже произведение творчества. Бывая в музеях, мы, согласитесь, об этом и не задумываемся. Мы смотрим экспозиции, разглядываем фотографии, слушаем рассказ экскурсовода, не размышляя долго, от чего и как наполнялись артефактами витрины, как взаимодействуют между собой предметы, в них размещенные, в какой неслышный диалог вступают они между собой, какую информацию несут уже не только факты, но эмоции, чувства, углубляющие восприятие. С любовью, с душой созданная, выстроенная, выставка одухотворяет своих героев, оживляет воображение, приглашает и размышлять, и сопереживать. Обо всем этом думаешь, побывав на выставке в Объединенном музее писателей Урала «Литературная жизнь Урала XIX века». На этот раз это выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Наш гид по выставке – старший научный сотрудник музея Марина Крижевских.
В апреле этого года Музей литературной жизни Урала XIX века открыл большой выставочный проект под названием «Мир Лермонтова». С нами участвовали самые разные организации, у нас было много партнеров. Например, конечно же, это библиотека нашего государственного университета, отдела редкой книги, это и библиотека Белинского, это и музей МХАТа, и частные коллекционеры. Ну и, конечно же, самый ценный экспонат нам предоставил Государственный областной архив. Лермонтов и сегодня остается фигурой загадочной, гениальной, и многие факты его биографии не до конца изучены. Хотя казалось бы, что мы знаем о Лермонтове все. И, конечно, прежде всего на эту выставку уходят дети. И наша задача – напомнить им и биографию Лермонтова, и поговорить с ними о самых разных сложных этапах в жизни Лермонтова, обсудить какие-то загадки в его судьбе. И начинаем мы, конечно, с раннего детства. Сейчас возможно делать копии даже масляных произведений, поэтому мы постарались максимально представить портреты Лермонтова и представить Лермонтова как художника. Ну и говорим, конечно, о многочисленных талантах Михаила Юрьевича. Как мы знаем, он обладал самыми различными талантами. Он прекрасно рисовал. Рисовал грифелем, рисовал тушью, рисовал красками и масляными красками. Великолепно писал стихи, играл на музыкальных инструментах, чудесно играл на скрипке, на фортепиано, даже сочинял музыку. К сожалению, его ноты не сохранились. Великолепно лепил из цветного воска. Тут же в издании 19 века представлено самое первое стихотворение Лермонтова, которое он посчитал уже достойным, чтобы оно было напечатано. Это стихотворение «Осень» 28 года. Его ранние рисунки, знаменитый белеет парус одинокий, колосья, которые нам привезли из Тархан непосредственно. Ну и, конечно, портреты родителей Лермонтова. Все мы знаем, что судьба Лермонтова была довольно трагична. Можно даже упомянуть трагическую судьбу дедушки Лермонтова, в честь которого, собственно, его и назвали Михаилом, и который в представленных обстоятельствах ушел из жизни. Можно упомянуть несчастную судьбу его матери, которая оставила этот мир очень рано. Ну и, по сути, Лермонтов осиротел в 3 года при живом отце, потому что бабушка запрещала встречаться и общаться ему с отцом буквально до подросткового возраста. То есть обо всем этом, конечно, мы тоже напоминаем нашим посетителям.
Бабушка Елизавета Арсеньевна хотела дать подрастающему внуку высшее образование. Они переезжают в Москву. Лермонтов поступает в благородный пансион при Московском университете и в Московский университет.
Московский период отражен у нас в этой витрине. Во-первых, это, конечно, портрет Лермонтова школьника, грубо говоря. Это и его увлечение Байроном в тот период. До этого он знал немецкий и французский языки. В подростковом возрасте он специально учит английский. Где-то за год он ему владел в совершенстве и мог читать биографию Байрона в оригинале, мог читать произведения Байрона и переводить их. Вообще, конечно, фигура Лермонтова окутана тайнами и загадками. Даже его происхождение, даже его предки. И эти любопытные истории, конечно, мы тоже упоминаем. Например, мы у себя показываем старинную гравюру, где изображен самый дальний предок Михаила Юрьевича Лермонтова, о котором он знал. Это знаменитый шотландский скальд, поэт 13 века Томас Лермонт по прозвищу Рифмач. Если мы будем прослеживать эту линию дальше, мы придем к тому самому первому Лермонту, который оказался в России, Георг Лермонт. Это были времена Ивана Грозного. Он был шотландский наемник, который оказался в плену и впоследствии осел в России. Принял православное имя, поменял Георга на Юрия, и с тех пор в роду Лермонтовых всегда встречается имя Юрий. Юрий и Петр у них всегда чередовались. И поменял фамилию Лермонт на Лермонтов. То есть и, а корни-то уходят вот туда, в Шотландию. Лермонтов был большой фантазер. Он любил придумывать различные истории. Конечно, это было связано с тем, что он очень много болел, много времени проводил в постели. И жил, в общем-то, в мире фантазии. Когда был ребенком, когда был подростком, он интересовался испанской историей. И в подростковом возрасте он пишет драму «Испанцы». Здесь как раз представлено издание, одно из дешевых изданий 19 века, которое мог приобрести любой, даже самый, в общем-то, небогатый человек. Увлекался темой Испании, фантазировал, что знаменитый герцог Лерма, это испанский исторический деятель 15-16 века, был его дальним еще одним предком. Его нисколько не смущало, что вообще-то корни у него в Шотландии. Ну, вот ему хотелось выдумывать, что еще и в Испании. И так фантазировал, что однажды этот предок явился ему во сне и помог решить математическую задачу, с которой Мишель не мог справиться накануне. Утром он проснулся, сверил все ответы, все сходится, он побежал к своему другу Алексею Лопухину и набросал на стене портрет Лермы, которого увидел. Конечно же, этот Лерма походил на своего Лермонтова. Штукатурка потом осыпалась, и пришлось Мишелю через несколько лет воспроизводить все это в краске. И мы это тоже постарались представить.
Байрон – еще одна личность, которая всегда волновала и интересовала Лермонтова. Упоминание об этом человеке здесь, на выставке, конечно, не случайно. И не только потому, что Байрону посвящались строки, но они были родственниками Лермонтов и Байрон, о чем Лермонтов даже и не знал. А вот еще говорящие экспонаты.
И здесь поэтому мы представили греческие шахматы, ручная работа из Греции, по аналогам шахмат 19 века. Здесь можно видеть армию английскую на то время и наполеоновскую армию. Тут еще и испанцы присутствуют. В общем, латунь и кости. Лермонтов был прекрасный игрок в шахматы. Он это делал великолепно. И существуют воспоминания современников, которые говорили о том, что пока противник обдумывал свой ход, Лермонтов очень мелко и быстро рисовал на листе бумаги. И вот такой лист бумаги можно увидеть здесь, который весь испещрен рисунками Лермонтова. Это, конечно, увеличенный вариант, но мы еще поместили лупу, чтобы рассмотреть, потому что микроскопические картинки складываются в целые развернутые полотна, я бы сказала. Так мелко и так подробно он набрасывает многочисленные сцены, многочисленные лица, профили. И все это вот на небольшом формате.
Подростковые увлечения. Катенька Сушкова, Сашенька Верещагина. Верещагина Александра Михайловна. Подруга, родственница, близкий друг. Бережно хранила стихи и рисунки Лермонтова. Читаем. Ей Лермонтов посвятил поэму «Ангел смерти».
Еще одно серьезное увлечение Михаила Юрьевича Лермонтова, около 40 стихотворений, это знаменитая НФИ, тайна НФИ. Наталья Иванова, дочь московского драматурга. Сестры Ивановы пользовались популярностью, были образованы прелестные девушки, и Лермонтов часто бывал в их имении и, конечно, пережил это увлечение. Наталья Иванова была не так сурова, как Катенька Сушкова, но, тем не менее, тоже не могла ответить на чувства юного Лермонтова.
Лермонтов общался с графиней Растопчиной, слывшей эрудированной женщиной.
Вот прижизненный журнал «Отечественные записки», где на одной странице стихотворение Лермонтова, а на другой стихотворение Растопчиной. И он и посвятил стихотворение, где говорит о том, что они были рождены под одной звездой.
В Петербурге, куда отправляется Лермонтов на учебу в школу военных прапорщиков, он вращается в светском обществе, пишет стихи в альбомы первых красавиц.
Это и Мусина Пушкина, это и Софи Карамзина, это и красавица Воронцова Дашкова, в которую многие годы был влюблен лучший друг Михаила Юрьевича Лермонтова, его двоюродный дядя, знаменитый Манго Столыпин. Это и Александра Осиповна Смирнова-Рассет. То есть всех этих женщин Лермонтов знал, со всеми общался. Здесь можно видеть тоже редчайший экспонат. Это прижизненное издание и посмертный номер журнала «Современник», посмертный пушкинский номер, который вышел после смерти Пушкина в 1937 году и который дорабатывали уже пушкинские друзья. И здесь опубликовано стихотворение Лермонтова «Бородино». Ну, конечно, невозможно пройти мимо имени Варвары Лопухиной, которая была самой большой привязанностью Лермонтова на протяжении всей его жизни. И если бы по-другому сложились обстоятельства, возможно, она составила бы его счастье. Но обстоятельства сложились печальным образом, она была выдана замуж. И именно тогда Лермонтов осознал, что это любовь всей его жизни. Но было уже не вернуть ни отношения, ни взаимные чувства. Лермонтов написал свой автопортрет, который подарил ей, пишет ее портрет, посвящает ей литературные произведения. Все это вызывает гнев ее мужа. Варвара Лопухина знакома нам по образу Веры Лиговской, героя нашего времени. И все эти вещи, которые Лермонтов ей дарил, впоследствии она передала Александре Верещагиной, родственнице Лермонтова, и та увезла все это за границу. И большинство рисунков Лермонтова до сих пор хранятся не у нас. А вот эти знаменитые портреты, автопортреты, портрет Лопухиной в середине 20 века в Россию привез Ираклий Андронников. Если бы он не привез, мы бы это и не видели никогда. Мы видели изображения многочисленных альбомов, которые хранятся в Полубийском университете, и там тоже есть рисунки Лермонтова. Есть рисунки его однополчан, которые рисуют его, карикатурные, веселые, а у нас ничего этого нет в стране. И еще очень печальный момент заключается в том, что у нас очень мало писем Лермонтова. Почти все письма исчезли, пропали. А та часть архивов, которая находилась в Тарханах, попала не в те руки. И впоследствии и бумаги, и рукописи Лермонтова, и письма бабушки отдавали булочнику, который заворачивал в них булки. Поэтому мы знаем всего несколько писем бабушки, а их было намного больше, он был к ней очень привязан. То есть, по сути, мы можем говорить, что не всего Лермонтова мы знаем. Очень многие его стихотворения так и остались в альбомах, которые находятся за границей. Мы даже никогда их не видели.
Но следуем дальше по выставке «Мир Лермонтова», посвященной 200-летию со дня его рождения. За стихотворение «Смерть поэта» первая ссылка на Кавказ, потом новая ссылка из-за дуэли с французом Дебарантом, в котором Лермонтов находил второго Дантеса. Император в гневе, императрица поклонница творчества Лермонтова. Она прочла «Героя нашего времени» и убедила императора тоже прочитать роман. Во дворце проходят публичные слушания поэмы «Демон». Вторая ссылка суровее. Лермонтов попадает в действующую армию. Он бесстрашный, отчаянный воин.
Лермонтов принимает участие в битве, знаменитой при реке Валерик. Кровавое побоище. И сам Лермонтов пишет, что еще через час после этого дела в Раге пахло кровью. Там же на Кавказе находится его лучший друг и двоюродный дядя Манго Столыпин, ну и многие другие одноклассники по военной школе, в том числе и Мартынов. Мартынов тоже принимает участие в этой же битве при реке Валерик. И у Лермонтова, и у Мартынова есть стихотворные произведения об этом бою. Мартынов писал стихи. Мартынов не был негодяем, не был подлецом, как очень часто его стараются показать. Он был совершенно обычным, нормальным, военный. Может быть, немного любил красоваться, но кто из них не любил? Он был очень хорош собою. По красоте его сравнивали только со Столыпиным по прозвищу Манго. Они были оба представительные такие военные. И с Лермонтовым Мартынов был даже довольно близок, потому что они не только были одноклассниками, они вдвоем составляли редколлегию того литературного журнала, который выходил у них в военной школе. Конечно, на Урале, в Екатеринбурге невозможно найти вещи, которые бы непосредственно принадлежали Михаилу Юрьевичу Лермонтову. И поэтому наша выставка прежде всего показывает прижизненные издания Лермонтова, редкие издания XIX века, вещи эпохи. Ну и большая наша находка и большая гордость – это то, что в областном государственном архиве нашелся документ. Документ – список полка, где служил Лермонтов. Принадлежал этот документ его сослуживцу, подполковнику этого полка, Павлу Соломирскому, как раз из наших заводчиков Соломирских. И впоследствии Соломирский делал примечания к фамилиям, которые здесь перечислены. Здесь самые разные фамилии, среди которых есть фамилия Лермонтов. И позднее Соломирский дописал, кто-то в отставку ушел, кто-то умер, а напротив фамилии Лермонтова стоит запись «Убит Мартыновым». То есть своей рукой он это отметил. Убит Мартыновым. Это, конечно, один из самых ценных экспонатов нашей выставки. Мы не стали ставить точку в истории дуэли, потому что эта точка не была поставлена никогда. Еще в XIX веке было принято решение следственной комиссии, которая занималась делом дуэли Лермонтова, что невозможно узнать правдивое стечение событий. Потому что все секунданты говорят неправду, все они выгораживают Столыпина, все они выгораживают Мартынова, у них перепутаны показания, видимо, они пытались о чем-то срочно договориться и не договорились тщательно. У них расходятся показания. Поэтому существует огромное количество версий этой дуэли. От самой простой, что они поссорились, и Мартынов вызвал Лермонтова, и его хладнокровно убил. Это самая простая и популярная его была точка зрения. До более сложных, что действительно делить им было нечего. Повод для ссоры был незначительный, по крайней мере, не должен был доводить до смерти. У них был заказан столик в ресторане, никто не собирался умирать. Такая сложная история. Мы, конечно, показали здесь и допросные листы по поводу дуэли, первой дуэли. Вопросы, которые задавались следователями, вопросы, на которые ответы Лермонтова, то есть дуэль с Добарантом. И приказ, по которому Лермонтов второй раз уезжает на Кавказ. И, конечно же, второе издание «Героя нашего времени», прижизненное издание. Именно к этому второму изданию Лермонтов пишет предисловие, потому что, когда герой вышел без него, то произведение публика не очень поняла. И Печорин однозначно осуждался. Лермонтову пришлось ко второму изданию написать это предисловие. И теперь в школе изучать это произведение начинают именно с предисловия. И посмертное издание стихотворений Лермонтова, когда уже мир осознал, кого он потерял. И буквально в 41-м году предпринимается попытка такого издания. Наконец, Лермонтова стали издавать полностью. Но при жизни ее никогда полностью не издавали. Показать, какой Лермонтов рисовальщик, нам помогает этот баннер. Здесь и горянки, которые танцуют на крыше, и различные рисунки Лермонтова, и ущелья, которые он зарисовывает. Ну и, конечно, знаменитое изображение Лермонтова. Редчайший и единственный его профильный портрет однополчанин нарисовал буквально на коленях во время передышки, во время боя при реке Вли. Здесь Лермонтов не похож на себя. Он здесь в такой мятой фуражке, небритый. Даже так видно, что запыленный. Такой совершенно непрезентабельный вид, но все отмечали, что самый близкий к истине.
Копии писем, картин цементируют, конечно, подлинные вещи, предметы, старые издания книг, журналов, но и не только, но еще и предметы из частных коллекций. Они помогают воссоздать уголок Кавказа. Тот же кинжал, например.
Ну и, конечно, тоже гордость нашей выставки – это подлинные вещи с Кавказа. Из коллекции художницы Светланы Наймушиной. Светлана Наймушина, беженка из Чечни. Во время чеченской кампании она потеряла свою мастерскую. У нее погибли родственники прямо на руках. И она сейчас живет в городе Полевской, под Екатеринбургом. И эти вещи входили в приданое. Кувшин, который имела и русская девушка, казачка, и любая чеченская девушка, называется кудл. И с ним ходили за водой. Медный таз таламбас, который служит и музыкальным инструментом, и отбивали в такой таз лезгинку, отбивали всегда женщины. никогда мужчину только исполняли, только танцевали. В нем мы стирали белье и купали детей, если хорошо начищали, он служил зеркалом. И подкова, и здесь еще медный складень, житие Никиты Зарайского. Казак, уходя на бой, мог его разложить, перед боем помолиться, сложить, повесить на грудь. И очень часто такой складень даже спасал жизнь, если пуля в него попадала. А рядом находится книга. Светлана Наймушина эту книгу создала и издала. «Песни гребенских казаков». Филолог записала фольклор казачий, а Светлана сделала рисунки. И здесь как раз страница, где Лермонтов слушает легендарную казачью колыбельную у казачки Дагадихи, у которой он остановился во время первой ссылки. Потом он запомнил, обработал. Теперь есть около 20 вариантов музыкальных этой колыбельной. И эскиз Светланы Наймушиной к стихотворению «Сон» Лермонтовскому. Оригинал погиб в Грозном, в ее мастерской. Много лет мы дружим с музеем Московского художественного театра. И уже не один проект делаем совместно. Было у нас несколько проектов. Это и гостиная для двоих, Горький и Андреева, Тургенев и Виардо, Чехов и Книппер. Помогали они нам и во время выставки, посвященной войне 12-го года. И вот сейчас они тоже предоставили свои материалы. И таким образом добавили такой театральный дискурс нашей выставки. В 1954 году у них была поставлена пьеса Бориса Лавренева «Лермонтов». Пьеса считалась не очень удачной, и постановка считалась не очень удачной. Но, тем не менее, она была достаточно интересной. И нам предоставили эскизы костюмов и фотографии актеров, которые принимали участие в этом спектакле. Лермонтова играл красавец Александр Михайлов. Другие актеры и актрисы. Здесь есть и Мартынов, и Амилия, которая была связана с дуэлью последней Лермонтовской, и бабушка, разумеется, Елизавета Арсеньевна. Предоставили нам они и декорации, эскизы декораций, которые выполнены очень качественно в стилистике 50-х годов как раз 20 века и дают хорошее представление о том, как же, в общем-то, и выглядел спектакль. Еще музей МХАТа предоставил нам фотографии и эскизы костюмов из спектакля Лермонтова «Маскарад» 95 года. Из известных актеров здесь Апексимова.
К своим выставочным проектам Музей писателей Урала часто привлекает молодых художников и дизайнеров. Так сближаются времена и целые эпохи.
Часто к нашим выставочным проектам мы привлекаем и молодых. Очень часто участниками становятся студенты. Мы много сотрудничаем с архитектурным институтом. И нынче студенты, которые учатся на кафедре дизайна одежды, предоставили свои версии, свои интерпретации костюмов Лермонтовского маскарада. Девочки трудились несколько ночей. Это очень кропотливая работа. Вот три студентки сделали такие красивые, необычные вещи, которые украсили наш зал.
А насколько им интересно было этим заниматься?
Я думаю, что они попробовали себя в чем-то новом. И это, конечно, их обогатило профессионально. Потому что, по сути, дизайн одежды – это все равно интерпретация и вариации того, что было, в большей степени. Впервые в этом году в нашем проекте принимает участие кафедра художественного проектирования теории творчества нашего Уральского горного университета. Студенты этой кафедры сделали свой подарок к юбилею Лермонтова, свое подношение поэту. Их проект называется «Альбом к Л», где «Л» — это, конечно, Михаил Юрьевич Лермонтов. Мы знаем, что Лермонтов многие свои стихи оставлял в альбомах «Красавец», в альбомах своих армейских друзей. И, собственно, там они и остались даже некоторые, мы об этом говорили. А студентки сделали вот такой альбом для Лермонтова. Каждая из студенток оформила по одной странице. И здесь встречаются самые разные техники. И техника скрапбукинга, которая ведет свою историю от 18 века и дамских альбомов, и сейчас завоевывает все больше и больше популярности. Это и графика. Условие было такое, что каждая страница – это одно стихотворение Лермонтова, строчка из стихотворения. И, конечно же, какие-то образы, какие-то современные интерпретации или же стилизованные интерпретации. Здесь есть стихотворение «Демон» представлено. И, конечно, вот такие страницы дамских альбомов с любовной лирикой. Популярные мотивы того времени – это и цветы засушенные, и бабочки, конечно же, локоны. То есть все, что встречалось в старых альбомах. Это первокурсницы. Но они уже показали свои способности. Вот такая аппликация, например, стихотворение «Звезда», посвященное Александре Верещагиной. Стихотворение «Парус». По небу полуночи ангел летел. Черные очи. Студентки выполняли эту работу в качестве своего практикума по культурологии. То есть как, насколько они овладели стилизацией, стилистикой 19 века, возможностью по-своему интерпретировать литературный источник, образ Лопухиной. Хрестоматийное стихотворение о пальме. И на севере диком стоит одиноко. Да? Вот такой альбом. Сейчас мы его демонстрируем школьникам, которые к нам приходят, показываем, как можно увидеть поэзию Лермонтова сейчас, как ее прочитать и насколько она актуальна среди современной молодежи.